Уже через несколько дней жизни с капитаном Ивановичем Климков ощутил в себе нечто значительное. Раньше, обращаясь к полицейским солдатам, которые прислуживали в канцелярии, он говорил с ними тихо и почтительно, а теперь строгим голосом подзывал к себе старика Бутенко и сердито говорил: «Опять в чернильнице у меня мухи». Седой, увешанный крестами и медалями солдат, равнодушно и многословно объяснял: «Чернильниц всего 34, а мух тысячи. Они хотят пить и лезут в чернила. Что же им делать?» В уборной, перед зеркалом, он внимательно рассматривал свое серое лицо, угловатое, с острым маленьким носом и тонкими губами. Искал на верхней губе признаку усов. Смотрел в свои водянистые, неуверенные глаза. «Надо остричься», — решил он, когда ему не удалось пригладить светлые, жидкие вихры волос на голове. «И надо носить крахмальные воротники, а то у меня шея тонка». Вечером он остригся, купил два воротничка и почувствовал себя еще более человеком. Дудка относился к нему внимательно и добродушно, но часто в его глазах блестела насмешливая улыбка, вызывая у Климкова смущение и робость. Когда приходил Горбатый, лицо старика становилось озабоченным, голос звучал строго, и почти на все речи друга он отрывисто возражал: «Не то, не так, у тебя ум, как плохое ружье, разносит мысли по сторонам, а надо стрелять так, чтобы весь заряд лег в цель, кучно». Горбатый, покачивая тяжелой головой, отвечал: «Хорошо, скоро не делается. Время идет, враг растет. Между прочим, я заметил человека», — сказал однажды Горбатый, — «недалеко от меня поселился. Высокий, с острой бородкой. Глаза прищурены, ходит быстро. Спрашиваю дворника, где служит. Место искать приехал. Я сейчас же написал письмо в охранное. Смотрите». Дудка прервал его речь, широким взмахом руки рассекая воздух. «Это не важно. В доме сыро, вот почему мокрицы. Так их не переведешь, надо высушить дом. Я солдат», — говорил он, тыкая пальцем в грудь себе. «Я командовал ротой и понимаю строй жизни. Нужно, чтобы все твердо знали устав, законы. Это дает единодушие. Что мешает знать законы? Бедность. Глупость — это уже от бедности. Почему он не борется против нищеты? В ней корни безумия человеческого и вражды против него, государя». Евсей жадно глотал слова старика и верил ему. Корень всех несчастий жизни человеческой – нищета, это ясно. От нее зависть, злоба, жестокость, от нее жадность и общий всем людям страх жизни, боязнь друг друга. План Дудки был прост и мудр. Царь богат, народ беден. Пусть же царь отдаст народу свои богатства. И тогда все будут сытыми и добрыми. Отношение Климкова к людям изменялось. Оставаясь таким же угодливым, как и прежде, теперь он начинал смотреть на всех снисходительно, глазами человека, который понял тайну жизни, может указать, где лежит дорога к миру и покою. И, чувствуя необходимость похвастаться своим знанием, однажды, обедая в трактире с Яковом Зарубиным, он с гордостью изложил ему все, что слышал от старика и его горбатого друга. Узкие глазки Зарубина вспыхнули, он весь завертелся, растрепал себе волосы, запустил в них пальцы обеих рук и вполголоса воскликнул: «Это верно, ей-богу! Какого черта в самом деле? У него тысячи миллионов, а мы тут издыхаем. Кто это тебя научил?» «Никто», — твердо сказал Евсей, — «это я сам придумал». «Нет, ты скажи по правде, где слышал?» «Говорю, сам я придумал». Яков с удовольствием оглянул его. «Если так, голова у тебя неплохая, только врешь ты». Евсей обиделся. «Мне все равно, не верь». Яков почему-то захохотал, крепко потирая руки. Через два дня к Евсею подошел помощник пристава и какой-то сероглазый господин с круглой, гладко остриженной головой и скучным желтым лицом. «Ты, Климков, отправляешься в охранное отделение», — проговорил полицейский негромко и зловеще. Евсей поднялся со стула. Ноги у него задрожали, и он снова сел. Стриженый выдвинул ящик его стола и забрал все бумаги. Расслабленный, ничего не понимая, Климков очнулся в полутемной комнате, у стола, покрытого зеленым сукном. В груди у него поднималась и опускалась волна страха. Под ногами зыбко качался пол. Стены комнаты, наполненные зеленым сумраком, плавно кружились. Над столом возвышалось чье-то белое лицо в раме густой черной бороды. Блестели синие очки. Евсей неотрывно смотрел прямо в стекла, в синюю бездонную темноту. Она влекла к себе и, казалось, высасывала кровь из его жил. Он рассказал о дудке и его горбатом друге. Подробно, связно, точно снимая со своего сердца пленку кожи. Высокий, режущий ухо голос прервал его. «Итак, во всем виноват государь-император», — говорят эти ослы. Человек в синих очках не спеша протянул руку, взял трубку телефона и спросил насмешливо. «Белкин, вы? Распорядитесь, дорогой, сегодня же вечером обыскать и арестовать двух прохвостов, канцеляриста полицейского правления капитана Реусова и чиновника казенной палаты Антона Дрягина». Евсей схватился рукой за край стола. «Так», — сказал человек с черной бородой, откинулся на спинку кресла, расправил бороду обеими руками, поиграл карандашом, бросил его на стол и сунул руки в карманы брюк, мучительно долго молчал, потом раздельно и строго спросил: «Что же мне делать с тобой?» «Простите», — шепотом попросил Евсей. «Климков», — не отвечая, молвил черный, — «фамилию я как будто слышал». «Простите», — повторил Евсей. «А ты чувствуешь себя сильно виноватым?» «Сильно». «Это хорошо. В чем же ты виноват?» Климков молчал. Черный человек сидел так удобно и спокойно, что казалось, он никогда уже не отпустит Евсея из этой комнаты. «Не знаешь?» — спросил он и предложил. «Подумай». Тогда Климков набрал в грудь побольше воздуха и начал рассказывать о Раисе и о том, как она задушила старика. «Лукин?» — равнодушно зевнув, сказал человек в синих очках. «Ага, вот почему мне знакома твоя фамилия». Он встал, подошел к Евсею, поднял пальцем его подбородок, несколько секунд смотрел в лицо и затем позвонил. Тяжело топая, в двери явился большой рябой парень с огромными кистями рук. Растопырив красные пальцы, он страшно шевелил ими и смотрел на Евсея. «Возьми его». Климков хотел встать на колени. Он уже согнул ноги. Но парень подхватил его под мышку и потащил за собой куда-то вниз по каменной лестнице. «Что, блудня, испугался?» — сказал он, вталкивая Евсея в маленькую дверь. «Ни кожи, ни рожи, а бунтуешь». Его слова окончательно раздавили Евсея. Услыхав за дверью тяжелый грохот железа, он сел на пол, обнял руками колени и опустил голову. На него навалилась тишина, и ему показалось, что он сейчас умрет. Он вскочил с пола и, точно мышь, тихо забегал по комнате, взмахивая руками. Ощупал койку, накрытую жестким одеялом, подбежал к двери, потрогал ее, заметил в стене против двери маленькое квадратное окно и бросился к нему. Оно было ниже земли, в яме, покрытой сверху толстой железной решеткой. Сквозь нее падали хлопья снега и ползли по грязному стеклу. Климков бесшумно воротился к двери, уперся в нее лбом и в тоске зашептал: «Простите, выпустите». Потом снова опустился на пол. Сознание его погасло, залитое волной отчаяния. Убивая разъедающей слабостью, медленно потянулись черные и серые полосы дней, ночей. Они ползли в темной тишине, были наполнены зловещими предчувствиями, и ничто не говорило о том, когда они кончат свое мучительное, медленное течение. В душе Евсея все затихло, оцепенело. Он не мог думать, а когда ходил, то старался, чтобы шаги его не были слышны. На десятый день его снова поставили перед человеком в синих очках и другим, который привез его сюда. «Нехорошо там, Климков, а?» — спрашивал его черный человек, чмокая толстой красной нижней губой. Его высокий голос странно хлюпал, как будто этот человек внутренне смеялся. В синих стеклах очков отражался электрический свет — От них в пустую грудь Евсея падали властные лучи и наполняли его рабской готовностью сделать все, что надо, чтобы скорее пройти сквозь эти вязкие дни, засасывающие во тьму грозящую безумием. «Отпустите меня», – тихо попросил он. «Да, я это сделаю. И больше, я возьму тебя на службу. И теперь ты сам будешь сажать людей туда, откуда вышел. И туда, и в другие уютные комнатки». Он засмеялся, шлепая губой. «За тебя просил покойник Лукин, и в память о его честной службе я тебе даю место. Ты получишь 25 рублей в месяц. Пока». Евсей молча кланялся. «Петр Петрович будет твоим начальником и учителем. Ты должен исполнять все, что он тебе прикажет. Понял? Он будет жить с вами?» «Да», – неожиданно громко сказал сероглазый человек. «Хорошо». И снова обращаясь к Евсею, Черный начал говорить ему смягченным голосом что-то утешительное, обещающее, а Евсей старался проглотить его слова и, не мигая, следил за тяжелыми движениями красной губы под усами. «Помни, ты теперь будешь охранять священную особу государя от покушений на жизнь его и на божественную власть. Понял?» «Покорно благодарю», – тихо сказал Евсей. Петр Петрович дернул головой кверху. «Я все объясню ему. Мне пора идти». «Идите. Ну, ступай, Климков. Служи хорошо и будешь доволен. Но не забывай, однако, что ты принимал участие в убийстве букиниста Распопова. Ты сам сознался в этом, а я записал твое показание. Понимаешь?» Филипп Филиппович кивнул головой, его неподвижная, точно вырезанная из дерева борода покачнулась, и он протянул Евсею белую пухлую руку с золотыми кольцами на коротких пальцах. Евсей закрыл глаза и отшатнулся. «Какой ты, брат, трусишка!» – тонко вскричал Филипп Филиппович, смеясь стеклянным смешком. «Теперь уже тебе нечего и некого бояться. Ты теперь слуга царя и должен быть спокоен. Теперь ты на твердой почве, понимаешь?» Когда Евсей вышел на улицу, у него захватило дыхание. Он пошатнулся и едва не упал. Петр поднял воротник пальто, оглянулся, движением руки позвал извозчика и негромко сказал: «Поезжай ко мне». Евсей сбоку взглянул на него и едва не крикнул. На гладком бритом лице Петра вдруг выросли небольшие светлые усы. «Ну чего разинул рот?» – хмуро и недовольно спросил он, заметив удивление Климкова. Евсей опустил голову, стараясь против своего желания не смотреть в лицо нового хозяина своей судьбы. А тот все время молча высчитывал что-то на пальцах, пригибая их один за другим, хмурил брови, покусывая губы, и изредка сердито говорил извозчику: «Ну скорее!» Шел дождь и снег, было холодно. Евсею казалось, что экипаж все время быстро катится с крутой горы в черный грязный овраг. Остановились у большого дома в три этажа. Среди трех рядов слепых и темных окон сверкало несколько стекол, освещенных изнутри желтым огнем. С крыши, всхлипывая, лились ручьи воды. «Иди вверх», – командовал Петр. Он уже снова был без усов. Поднялись по лестнице, долго шли длинным коридором мимо белых дверей. Евсей подумал, что это тюрьма. Но его успокоил густой запах жареного лука и ваксы, не сливавшийся с представлениями о тюрьме. Петр торопливо открыл одну из белых дверей, осветил комнату огнем двух электрических ламп, пристально посмотрел во все углы и, раздеваясь, заговорил сухо и быстро: «Будут тебя спрашивать, кто ты, отвечай, мой двоюродный брат. Приехал из царского села искать себе место. Смотри, не проврись». Лицо у него было озабоченное, глаза невеселые, речь отрывистая. Тонкие губы все время кривились, вздрагивали. Он позвонил, открыл дверь, высунул в коридор голову и крикнул: «Самовар!» Евсей уныло оглядывался, стоя в углу комнаты, и тупо ждал чего-то. «Раздевайся, садись. Жить будешь в соседней комнате», — говорил сыщик, поспешно раздвигая карточный стол. Вынул из кармана записную книжку, игру карт и, сдавая их на четыре руки, продолжал, не глядя на Климкова: «Ты, конечно, понимаешь, что наше дело тайное. Мы должны скрываться, а то убьют, как вот Лукина убили». «Его убили?» – тихонько спросил Евсей. «Ну да», – безучастно сказал Петр. Потирая лоб, он рассматривал сданные карты. «Сдача 1214-я. У меня туз, семерка червей, дама треф». Он что-то записал в книжку и, не поднимая головы, продолжал, говоря двумя голосами. Невнятно и озабоченно, когда считал карты. Сухо, ясно и торопливо, когда поучал Евсея. Революционеры – враги царя и бога. Десятка бубен, тройка, валет пик. Они подкуплены немцами для того, чтобы разорить Россию. Мы, русские, стали все делать сами, а немцам – король, пятерка и девятка. Черт возьми, 16-е совпадение. Он вдруг повеселел, глаза у него блеснули, и на лице отразилось что-то мягкое, довольное. «Немцы жадные, они враги русского народа, хотят нас завоевать, хотят, чтобы мы все, всякий товар, покупали у них и отдавали им наш хлеб. У немцев нет хлеба». «Дама бубен, хорошо. Двойка червей, десятка треф». «Десятка?» Прищурив глаза, он посмотрел в потолок, вздохнул и смешал карты. «Вообще все иностранцы, завидуя богатству и силе России, 215-я сдача. Хотят сделать у нас бунт, свергнуть царя и... три туза. И посадить везде свое начальство, своих правителей над нами, чтобы грабить нас и разорять. Ты ведь этого не хочешь?» «Не хочу», — сказал Евсей, ничего не понимая и тупо следя за быстрыми движениями его пальцев. «Этого никто не хочет», — задумчиво проговорил Петр, снова раскинув карты и озабоченно поглаживая щеку. «Потому ты должен бороться с революционерами, агентами иностранцев, защищая свободу России, власть и жизнь государя. Вот и все. А как это надо делать, увидишь потом. Только не зевай, учись исполнять, что тебе велят. Наш брат должен смотреть лбом и затылком, а то получишь по-хорошему щелчку и спереди, и сзади». Туз пик, семь бубен, десятка пик. В дверь постучали. «Отопри», — приказал Петр. Вошел рыжий кудрявый парень с подносом и самоваром. «Иван, это мой двоюродный брат. Он будет жить здесь. Приготовь соседний номер». «Господин Чижиков приходили», — негромко сказал Иван. «Выпивши?» «Немножко есть. Хотели зайти». «Завари чай». «Евсей», — сказал сыщик, когда слуга ушел. «Наливай, пей». «Сколько жалований ты получал в полицейском правлении?» 9 рублей». «Денег нет?» «Нет». «Надо достать и сшить тебе костюм. Нельзя долго ходить в одном. Ты должен всех замечать. Тебя никто». Он снова забормотал, считая карты. А Евсей, бесшумно наливая чай, старался овладеть странными впечатлениями дня. И не мог, чувствуя себя больным. Его знобило, руки дрожали, хотелось лечь в угол, закрыть глаза и лежать так долго неподвижно. В голове бессвязно повторялись чужие слова. «В чем же ты виноват?» – тонко спрашивал Филипп Филиппович. Кто-то сильно ударил в дверь из коридора, Петр поднял голову. «Это ты, Саша?» За дверью сердито ответили. «Ну, отпирай». Когда Евсей открыл дверь, перед ним, покачиваясь на длинных ногах, вытянулся высокий человек с черными усами. Концы их опустились к подбородку, и, должно быть, волосы были жесткие. Каждый торчал отдельно. Он снял шапку, обнажив лысый череп, бросил ее на постель и крепко вытер ладонями лицо. «Шапка мокрая, а ты ее бросаешь на постель мне», — заметил Петр. «А черт с ней, твоей постелью», — гнусаво сказал гость. «Евсей, повесь пальто». Гость сел на стул, вытянул длинные ноги и, закурив папиросу, спросил. «Это что такое, Евсей?» «Мой двоюродный брат». «Мы все братья, когда без платья. Водка есть?» Петр приказал Климкову спросить бутылку водки и закуску. Евсей сделал это и сел к столу так, чтобы гость не видел из-за самовара его лица. «Как дела, Шулер?» – спросил он, кивая головой на карты. Петр вдруг привстал со стула и оживленно заговорил. «Я нашел секрет, нашел!» «Нашел?» – спросил гость и, покачав головой, медленно потянул. «Дурак!» Петр схватил записную книжку и горячим шепотом продолжал, тыкая пальцем. «Подожди, Саша, у меня уже 16-е совпадение, понимаешь? А я сделал всего 1214 сдач. Теперь карты повторяются все чаще. Нужно сделать 2704 сдачи, понимаешь? 52 умноженное на 52. Потом все сдачи переделать 13 раз по числу карт в каждой масти. 35152 раза. И повторить эти сдачи 4 раза по числу мастей. 140608 раз. Дурак, протянул гнусаво гость, качая головой. Его губы искривились. «Почему, Саша, почему, объясни?» Негромко вскричал Петр. «Ведь я тогда буду знать все сдачи, которые возможны в игре. Подумай». Взглянул на свои карты, он приблизил книжку к лицу и начал быстро читать. «Туз-пик, семерка бубен, десятка треф». «Значит, у партнеров?» «У одного король-червей, пятерка и девятка бубен. А у другого туз, семерка червей, дама треф. Третий имеет даму бубен, двойку червей и десятку треф». Руки у него тряслись, на висках блестел пот, лицо стало добрым и ласковым. Климков, наблюдая из-за самовара, видел большие тусклые глаза Саши с красными жилками на белках, крупный, точно распухший нос и на желтой коже лба сеть прыщей, раскинутых венчиком от виска к виску. От него шел резкий неприятный запах. Петр, прижав книжку к груди и махая рукой в воздухе, с восторгом шептал. «Ведь я тогда без промаха буду играть. Сотни тысяч, миллионы улыбнутся мне. И нет в этом шулерства. Я знаю. Знаю и больше ничего. Все законно». Он так крепко ударил себя в грудь кулаком, что закашлялся. А потом, опустившись на стул, стал тихо смеяться. «Почему не дают водки?» – угрюмо спросил Саша, бросая на пол окурок папиросы. «Евсей, иди скажи». Торопливо начал Петр, но уже в дверь постучали. «Ты опять пьешь?» – спросил Петр, улыбаясь. Саша протянул руку к бутылке. «Нет, еще не пью, а вот сейчас начну пить. Ведь это вредно при твоей болезни». «Водка и здоровым вредна, водка и фантазии. Ты, например, скоро будешь идиотом». «Не буду, не беспокойся». «Я математику знаю, я вижу, что ты болван». «У каждого своя математика», – недовольно ответил Петр. «Молчи», – сказал Саша. Медленно высосал рюмку, понюхал кусок хлеба и налил другую. «Сегодня я», – начал он, опустив голову и упираясь согнутыми руками в колени, еще раз поговорил с генералом. «Предлагаю ему, дайте средства. Я подыщу людей, открою литературный клуб и выловлю вам самых лучших мерзавцев. Всех». Надул щеки, выпучил свое животище и заявил скотина. «Мне, дескать, лучше известно, что и как надо делать». «Ему все известно. А что его любовница перед фон Рутценом голая танцевала, этого он не знает. И что дочь устроила себе выкидыш, тоже не знает». Он снова высосал водку и еще налил. «Все, сволочь, и жить нельзя. Моисей велел зарезать 23 тысячи сифилитиков. Тогда народу было немного, заметь. Если бы у меня была власть, я бы уничтожил миллионы». «Себя первого?» – спросил Петр, улыбаясь. Саша, не отвечая, гнусил точно в бреду. «Всех этих либералов, генералов, революционеров, распутных баб. Большой костер и сжечь. Напоить землю кровью, удобрить ее пеплом, и будут урожаи. Сытые мужики выберут себе сытое начальство. Человек – животное и нуждается в тучных пастбищах, плодородных полях. Города уничтожить. И все лишнее, все, что мешает мне жить просто, как живут козлы, петухи, все к дьяволу». Его липкие, зловонно пахучие слова точно присасывались к сердцу Евсея и оклеивали его. Слушать их было тяжело и опасно. Вдруг позовут и спросят, что он говорил. Может быть, он нарочно говорит для меня, а потом меня схватят». Он вздрогнул, задвигался на стуле и тихо спросил Петра: «Можно мне уйти?»
«Куда?»
«Спать».
«Иди».
«Ступай ко всем чертям», — проводил Евсея Саша.